Ну что ж, жаль, потому что у нас сегодня достаточно такая плотная программа. Мы завершаем обзор сегодня католической истории. Причем по понятным причинам, поскольку данный отрезок времени, то есть начиная с папства времен Ренессанса и заканчивая 20 веком, ну, 21-м набирать уже не будем, закончим, собственно говоря, вот на недавнем прошлом. Поскольку здесь уже у нас основной упор будет касаться не вероучения, а скорее самой логики развития католичества и его окончательного утверждения в тех рамках, к которым оно логически и шло, как достаточно в целом светского уже теперь учреждения, по своим принципам и при этом окончательного развития тех догматических верующих предпосылок, к которым оно шло изначально, то, в общем-то, лекция носит такой достаточно обзорный характер. Тем не менее, посвятить там один час из нашего небольшого времени все-таки стоит. Во-первых, чисто логически, мы хотя бы тогда завершим разговор уже окончательно о Западной Церкви, не только о том, как оно от православия отходило, но и к чему в итоге пришло. А во-вторых, потому что есть и другие причины необходимости ориентироваться в истории католической церкви в связи с тем, что по мере все большего и большего погружения в светскую политику, в том числе и в Восточной Европе, оно в той или иной форме начинало и продолжает контактировать, причем не всегда этот контакт нельзя как бы назвать неконфликтным, и с Русской Православной Церковью, и с Россией таковой. Поэтому, в общем-то, понимание логики такого процесса, оно тоже будет способствовать большему пониманию той сложной, противоречивой ситуации, в которой оказывалась Русская Церковь при попытке выстроить отношения с католичеством в данном случае и с некоторыми восточными православными церквями в том числе. А сейчас это особенно кто. Итак, возвращаемся, собственно говоря, к тому, на чем мы остановились на прошлом уроке. То есть я там тоже очень кратко вам сказал, да, что в принципе как бы вот подход к эпохе нового времени, выход на эту такую прямую историческую, он был связан с тем, что теперь уже можно говорить об окончательной девальвации тех инструментов, которыми папская власть пользовалась для того, чтобы упрочить свое политическое положение в Европе. Да? Как вы помните, этот конфликт между папой Григорием Гильдебрандом и императором Генрихом потом плавно перетекает в конфликт между папой и Филиппом Красивым. Да. И, в общем-то, по мере, то есть, если, да, сразу должен сказать, как бы это стоит помнить, что вся сегодняшняя лекция построена на, в первую очередь, на одном источнике, это история папства Йено Гергей.
Это автор?
Автор книги, да, история папства. Книга пространная, все необходимые, она, правда, заканчивается Иоанном Павлом II, Карлом Войтылой. Ну, в принципе, вот достаточно не слишком пространная книга, но достаточно много информации содержит, поэтому все необходимые частности о том, что касалось, как бы, не вот мы будем только самых важных личностей, что было между ними, вот эта вот вся подковерная борьба в Курии, восхождение тех или иных там итальянских семей аристократических, которые к этому времени там захватывали власть, можешь там ознакомиться. Итак. Значит, что такое вообще новое время? Это Ренессанс. Это Возрождение. Если брать обзорно, то как бы в общественном сознании Ренессанс – это, с одной стороны, торжество идеи гуманизма. Восход и торжество идеи гуманизма. Параллельно с этим начинается возврат к истокам, имеется в виду истокам науки, то есть античной, еще до христианской науки. И это касается в том числе и искусства, даже в первую очередь искусства. Но было бы правильнее говорить, что Возрождение – это не только наука и искусство или взаимоотношения между человеком и обществом, это идеология. Это новая идеология, в центре которой стоит человек. То есть также в центре научных исследований стоит человеческое общество и человек как таковой, да? А в центре искусства стоит, ну скажем так, голый человек. Да? С одной стороны, нельзя не признать правоту вот нашего ученого Михаил Михайлович Тарев, который говорит, что торжество гуманизма, конечно же, было идеей, торжеством человека, даже большой буквы человека. Но вот все эти бесконечные Зевсы, Юпитера и Аполлоны, они уже проиграли войну христианству. Богов в них видели на самом деле, но лишь отдельные, ну скажем так, не мейнстрим, это маргиналы скорее. Здесь видят красивого человека, но тем убедительнее победа гуманизм, потому что теперь мало-помалу идея Бога-человека уступает место, как говорил Достоевский, человека-богу. Да? И вот в этой ситуации папство, с одной стороны, открывается для вот участия в какой-то политической истории мира, и одновременно же оно отрывается от этой общей картины мира. При этом неправильно будет думать, что католическая церковь всю эпоху нового времени выступает исключительно как такое ретроградное консервативное начало. Первые, по крайней мере, 10 пап эпохи Ренессанса, это 15-16 век, да, раннее возрождение, это, в общем-то, вдохновляющая сила гуманизма. Не забываем, что римская курия в этот момент и папство как таковое, оно находится в объекте пристального внимания ведущих, на тот момент наиболее родовитых аристократических семей Италии. То есть, в общем-то, это плод и плод своего времени. Это типичный аристократ. Ну, все читают «Три мушкетера». Представляете себе, кто такой кардинал, например, Ришелье. Он был намного более французским дворянином, чем просто каким-то католическим прилатом. И намного более государственником и деятелем в интересах Франции, чем человеком, который преследует интересы католической церкви, которая стоит как-то над нацией. Это, конечно же, сказка, и там вранье на вранье, ну, в художественной цели. Но основной посыл там схвачен. В борьбе между интересами единого католичества и интересами конкретного региона, даже католического, побеждают интересы национальные. Потому что гуманизм подстегнул, в том числе, вместе с реформацией, он подстегнул и национальное движение. И хотя мы знаем, что флаг возглавила именно как бы реформация и протестанты, перевод языка на новые языки, вот эта вот активная поддержка своей советской власти, но это коснулось и католической церкви тоже. И если вот уже в конце этого времени, да, то есть по сути дела эпоха Ренессанса для папства закончилась окончательным поражением как по-настоящему влиятельной политической силы, концом вот этих вот бесконечных войн католиков и протестантов, да, там, скажем, католиков и гугенотов, Вестфальским миром, 1648 год. К этому моменту можно говорить, что невзирая на агрессивную контрреформацию, невзирая на отчаянную борьбу папского вот этого государства сохранить свое влияние на Европу и быть таким вот, если не получается быть духовным арбитром, то будем просто государственным арбитром. Здравствуйте. И тем не менее, очевидно, что сама война, то есть, как только церковь начинает использовать духовные какие-то инструменты в политических целях, политика – это то, что принципиально не может быть вот так удовлетворено. Эту ошибку делает любой родитель, когда он говорит, если ты не будешь слушаться маму, тебя Бог не будет любить. Вот так, за такое надо просто бить по голове палкой, потому что это категорическое просто вот должно быть вето на то, чтобы пытаться использовать в своих интересах, в интересах своего личного авторитета родительского, в интересах своего личного авторитета супружеского, в интересах своего авторитета как, не знаю, там, не знаю, сотрудника корпорации, опираться на то, что, а вот в Библии так написано. Потому что, используя таким образом вещи, которые, то есть, используя в плотской жизни то, что относится к жизни духовной, мы, как минимум, девальвируем отношение к духовным вещам.
А к атеизму это не привело? Вот все вот это... обесценивание.
В том числе. Скорее, это к атеизму привело то, что вот это погружение в Ренессанс, то есть здесь сказалось сразу несколько факторов. Обмерщение чисто человеческое папской власти не последний из них. Но не меньшую роль сыграло то, что папство, понимая, что его какой-то духовный авторитет, то есть, грубо говоря, на отлучение французского короля от церкви, король просто посмеется. Mm-hmm. Да? Более того, на попытке всерьез угрожать как-то королю, король может показать папе, где настоящая власть, настоящая угроза. И, в общем-то, разгром Рима в 1527 году как раз-таки показывает то, что если человеку сказать, что у папы церкви скопилось много денег, а нам давно не платили, да, выставил Бенедетто Челлини, знаменитого итальянского мастера золотых дел, оторвал голову французскому конетаблю, все, дальше просто разгром швейцарских гвардейцев. Между прочим, современная папская гвардия принимает присягу именно в этот день, в день разгрома папского дворца, просто наемниками. Банально. Как раз 16 век, 27 год. Но вопрос в другом. Опять-таки, понимая, что его авторитет как такого духовного отца уже они сами же неумным использованием девальвировали, они пытаются использовать вполне себе мирские средства. Какие? Военную силу, но она уже в этот момент перестает быть серьезной силой. И финансы, финансовые потоки. Папство пытается оседлать финансовые потоки. Естественно, это играет значимую роль и будет играть вплоть до 19 века в рамках Италии. Я еще раз говорю, что недаром папство становится, в общем-то, таким же объектом охоты за контролем папский престол, как, например, крупные, например, землевладения или какая-то там конкретная область. Или там какой-то торговый путь, или контроль за каким-то там регионом колониальным. То есть это, опять-таки, папство погрузилось в политические разборки и само стало объектом политических разборок. Но возвращаясь уже, собственно говоря, к проблемам, не меньше, чем секуляризация, сыграла роль, опять-таки, то есть формально папство выступает как некий такой заказчик гуманизма, вот этого возрождения, и мы знаем, что на самом деле Рим, он как бы в том числе на папский Рим, он на тот момент является заказчиком этих полотен, которые где-то на библейскую, где-то на античную тематику, с не меньшей активностью это все закупается, папский двор приобретает огромную пышность. Вот все эти ренессансные вещи. Но при этом расцветают что? Во-первых, в первую очередь, непотизм, кумовство. Папа ведь монах, по своей сути. Ну, мы не берем там Борджиа, у которого четверо детей еще до того, как он стал папой. И сколько там еще появилось потом, впоследствии. И, естественно, эти дети становятся, собственно говоря, ключевыми фигурами в курии. Называется непотизм. То есть, буквально, вот если у нас есть один человек, то подтягивается его клан, клановая система. Собственно говоря, такой клановой системой становится и папский престол. Кумовство, непотизм. Как бы пишет, собственно говоря, вот тоже один из авторов, на который ссылался Ено, Имон Дафи. Он говорит, что в этот момент папство представляет собой голливудское зрелище. Ну, как у нас смотрят там, вспоминаем Госдуму 90-х. Для кого-то это святые 90-е, для кого-то черные 90-е, для кого-то святые 90-е. Были тем, кем могут быть. Папа, каждый мог быть тем, кем он может быть. Если он по своей натуре такой макиавеллевского типа тиран, беспринципный и при этом умный политик, он и будет использовать все, что есть у Ватикана, деньги, силу, власть, авторитет, еще и духовный авторитет, ведь верующим куда не деться, в целях обогащения вот этой своей какой-то клановой верхушки, ну и в какой-то мере, в общем, укрепления позиций, которые теперь это уже его личные позиции, на карте Европы. Ну и вот говоря про вот эту агрессивную контрреформацию, приходится сказать то, что эволюция в войне за национальные интересы привела к тому, что если вот эти все бесконечные войны католиков и протестантов начинаются как войны католиков и протестантов, то заканчиваются они нация важнее религии. Это война католиков и католиков, которые к той или к той стране привыкают протестанты, не более того. Поэтому на самом деле говорить, конечно, что вот церковь виновата в религиозных войнах, это абсурд. Да, церковь здесь выступает как карикатура, как обмерщение, но именно поэтому она не может рассматриваться, в данном случае не только не церковь земная, а именно религия, не может быть рассмотрена как инициатор этих войн. Ей оправдывают войны, но поверьте, там воюют не за Бога. Там воюют за деньги, власть, территорию, торговые и прочие пути.
За землю.
За землю, совершенно верно, не за небо, за землю. Но если брать вот именно идеологически, то просто, конечно, здесь проигрывает. Если мало-помалу деградировала его возможность соперничать с абсолютными монархиями Новой Европы, и окончательно, в общем-то, точку на этом ставит уже 18 век, Людовик XIV, король Солнца. Ну, это уже мы чуть-чуть вперед убежали. Возвращаясь назад, вот если именно брать Ренессанс, эпоха научных открытий, эпоха великих географических открытий, но папство это интересует лишь как области, то есть в момент освоения нового света папство выступает как некий такой арбитр, который пытается, я уже говорил вам в прошлом уроке, что в принципе у нас Европа в течение Ренессанса расползается на области, где папа по-настоящему авторитет, Испания, Франция, Италия, области, где он может сыграть некую роль, там, где Нидерланды условные, и области, где он, ну, никак никакую роль не сыграет, та же Англия. Там правит монарх, там папа уже ничего не сможет сделать. Вот он там монарх отлучил, а ему совершенно все равно, он стал главой новой собственной церкви. Ничуть не хуже, чем папской. И в итоге папство выступает некий арбитр уже на карте нового света, пытаясь буллами определить, кому какие колонии отойдут. При этом вот тоже постоянная стратегия была какая? Поддержи слабого, чтобы сильный не был слишком сильным. Но это их в итоге и погубило, потому что по-настоящему сильных союзников у них-то, в общем-то, и не было. Что логично. Но самое главное другое. Идеологически. Церковь продолжает пребывать, в общем-то, таким устойчивым проводником того мироощущения, которое было еще феодальным, средневековым. А это уже мироощущение буржуазное. Это уже не рыцарско-монашеская Европа, это Европа буржуазная. Поэтому, конечно же, церковь, пытаясь вот так противостоять этим тенденциям, с одной стороны, конечно же, нельзя говорить, что это просто вот христианство такое ретроградное, поэтому там Джордано Бруно сожалеет. Бруно сожалеет за то, что он там был по мальчикам, и поверьте, взгляды Джордано Бруно приведут в ужас любого современного атеиста. Но правда остается правдой. В глазах общества католическая церковь выступает как сила категорически консервативная всем новым веяниям. Она даже не вступает с ними в диалог. Они начинают с ними априори бороться. При этом, как ни странно, внутри, как я уже говорил, контрреформация действительно сплотила католические ряды, потому что, ну, во-первых, естественно, в реформацию все, кто был недоволен, уже ушли. А во-вторых, папство, ну, ведя такую агрессивную контрреформацию, выработало, ну, в частности, именно тогда возникает орден иезуитов. 1540 год, общество иезуитов, орден иезуитов, который, ну, от других орденов отличался в частности тем, что член этого ордена может даже других никаких обетов не приносить, кроме верности папе. То есть все у нас обычно монашеские обеты. Целомудрие, да, нестяжание. У них обет, верность папе. То есть это такой просто вот конкретный инструмент. При этом, опять-таки, благодаря тому, что финансы на тот момент еще не полностью растранжирили, это действительно был рабочий инструмент. То есть, если иезуиты набирали в свои ряды самых умных, образованных, толковых, и если они начинают отрывать от политической карты Европы ту же Польшу и приходят на Украину, то, объективно говоря, они приходят в страну, где, начиная с Ярослава Мудрого, уже там никто не пытался строить серьезных университетов. Да их там просто даже не было в принципе. А в Европе они были. И они начинают строить. Вы хотите, чтобы ваши люди были образованы? Отдавайте их нам. Да, они промоют им мозги, безусловно. Но у них будет блестящее образование. Не просто так покупают, а покупают, скажем так, за качественный товар. Покупают и душу, и сердце. В итоге у нас, как мы знаем, Польша до сих пор одна из самых католических стран славянского мира. Потому что, да, благодаря деятельности иезуитов, они просто вышвырнули из страны всех соперников, включая православных, в общем-то, на долгое время. Но и они создали этой стране мостик в Европу. Безусловно. То же самое касается, например, если убрать там, да, вот, издательство Библии. Да, вот должен. Вторая дата, очень важная для нас, это, то есть помимо вот таких инструментов, нужно еще и дать миру четкое и ясное представление о том, что можно, что нельзя, как, что и где. Да? В этом собирается в 1545 году, 1545 год, Триденский собор, это вот как раз таки знамя контрреформации. Покатарить пятиминогий 19-й Вселенский. Триденский собор. Он определил, вот 1545 год, определил строй, дух, богослужение и вероучение католичества на ближайшие полтысячи лет. Ну, до 20 века, до 19 века. Триденский собор, в принципе, когда мы вот сейчас говорим про старокатоликов, про историческое католичество, про католичество, начиная от времен там, Людовика и заканчивая католичеством времен там, условных там, франко-прусских войн 19 века, это все католичество Тридента. То, что обличает Феофан Затворник или еще пуще все тридентные величины, это католичество Тридента. Это Тридент. То есть они смогли действительно создать что-то, что будет у них работать. Ну, в первую очередь, что это касалось? Библия единая для всех, та самая Вульгата, латинская Библия. Катехизис, который отвечает на все вопросы, которые может задать верующий. Богослужение, богослужебная реформа. То есть 16 постановлений, которые на тот момент в первую очередь упорядочивали католическую жизнь. И, как вот пишет Гергей, итог. Последовательный по идеям, современный посредством, использующий все виды духовного оружия папский абсолютизм. Это все еще задолго до попытки превозгласить папскую непогрешимость. Но, в общем, можно сказать, что на тот момент они в нем и не нуждались. Потому что папский авторитет в данный момент в непогрешимости не нуждается. Но, как я уже говорил, против политики, тем не менее, это сплочение верующих внутри себя, да, оно сделало католическую церковь не настолько действенной политической силой, но по-прежнему все еще действенной силой социальной. Да, эта сила выступает в данном случае как противовес нарождающимся этим тенденциям в обществе гуманизма и секуляризации, но оно создает это сопротивление. В результате в эпоху просвещения уже папство входит как такой закоренелый тормоз этих идей и некий баланс в сторону от вот этого вот нарождающего секуляризма, секуляризации. Но переход от Ренессанса к просвещению – это что прежде всего? Эпоха просвещения, эпоха энциклопедистов – это эпоха, когда религия становится делом каждого. Подобно тому, как в науке, ну, помним, да, когда Лаплас представляет Наполеону свою небесную механику, я спрашиваю, ну, как бы, а где здесь Бог? Моя система в Боге не нуждается. Он не говорит, что Бога нет. Моя система в Боге не нуждается. Бог – личное дело каждого. Это уже означает, что религия, ну, скажем так, ее социально значимая роль начинает терпеть некое очень серьезное изменение. Вера уходит в сторону личной жизни. Соответственно, после вот поражения, после Вестфальского мира, католичество уходит в такую оборону глухую. Оно уже понимает, что смести с карты протестантские государства и протестантские как таковые у него не получится. Значит, надо с ним сосуществовать. Но вот здесь папство опять-таки становится заложником того, чтобы просто банально соперничать с абсолютной монархией. Абсолютная власть папы, во-первых, она не должна с ним соперничать, ни один монарх не потерпит. Во-вторых, она не сможет. Если посмотреть на карту, в принципе, это происходит везде. У нас в России Екатерина II полная секуляризация, и церковь ничего не будет противопоставить. Именно потому, что начиная со времен Иоанна Грозного, церковь всячески поддерживала руку московского царя. А то, что эта рука может ее взять за шкирку, просто как бы, ну, на этом не рассчитываем. То же самое и здесь. Как она была самая возлюбленная дочь церкви? Франция, самая католическая страна Европы. И здесь у нас прибудет власть Людовик XIV, который обладает такой властью, что папа уже просто не может ему ничего противопоставить. Ну и если брать уже социальные процессы, то в принципе вот в эпоху просвещения идет от одной точки к другой. Первая точка — это буржуазная революция в Англии, 1640 год, буржуазная революция в Англии, вот это вот новое совершенно сознание, вот это вот, собственно говоря, диктатура буржуазии, эпоха капитала, эпоха борьбы там рабочих за свои права, лудиты в Англии, вот это вот все, оно все начинает набирать обороты. И во всем этом, естественно, папство просто начинает потихоньку деградировать и разлагаться. Поэтому, например, если посмотреть на вот характерную черту, приводит этот автор, Пиренейский мир, 1659 год, конец, середина 17 века, да? Две католические державы спорят за свою власть в мире, Италия и Франция. Две католические заключают мир, вообще не прибегая к арбитражу папы. Они просто не нуждаются. И второй момент, который, в общем-то, тоже заставляет папство немного по-другому себя чувствовать, это очередная попытка, последний фактически догматический раскол внутри католицизма, так называемый янсенизм. Ну, это опять-таки под влиянием идеи просвещения, это попытка поставить под вопрос абсолютистский примат папы. То есть, в первую очередь, попытка уравнять папу в правах с епископатом. Каждый епископ имеет в церкви власть не меньшую, чем папа. Борьба с янсенизмом шла достаточно долго. В итоге папство удержало свои позиции, но опять-таки путем того, что в целом, то есть побеждаем на отдельном локальном участке фронта, но в целом силы тают. Побеждаем в ответ на какой-то конкретный запрос, бросаем все силы на него, в целом силы тают. Но самое главное, папство именно в силу того, что оно не могло не быть консервативным, потому что папство опирается на папу благодаря вот этой своей консервативной традиции, так было всегда. Оно не смогло противопоставить ничего тем идеям, которые в это время в Европе начинают владеть умами. Да, это расслоение. То есть, допустим, идеи, ну кто у нас там в посвящении, в первую очередь, Бекон, да, Лок, Лейбниц, Кант, особенно Кант. Во Франции Вольтер, Руссо. Франция накануне ключевой даты для этого момента, да, накануне Великой Французской революции 1789 года, это, с одной стороны, верующая держава, но это верующие крестьяне. А аристократия уже давно это не верит. Ну, в принципе, ситуация похожа на 17-й год. Вчера у нас вся страна дружно причащается, завтра сжигаем храмы, выбрасываем иконы, делаем это смехом, с хохотом, с прибаутками. И что характерно, именно в приложении к Франции, вообще по поводу французской революции это отдельный большой разговор, потому что опять-таки существует такое какое-то вот обывательское представление о том, что это была сугубо такая научно-диалектически-марксистско-атеистическая революция. Люди, вероятно, ничего не слышали про культ верховного существа, официально закрепленный во Франции. Это махровое язычество было, в общем-то. Парадокс в том, что тот же Вольтер, например, ну, голос, рупор вот этого французского скепсиса, просвещенного скепсиса, ведь это он говорил, если бы Бога не существовало, его бы следовало выдумать. Он не был против идеи Бога как такового, но не христианского Бога ни в коем случае. И про католическую церковь он крикнул, что «раздавите гадину». В общем-то, вот эта фраза «раздавите гадину» по отношению именно к церкви, она и показывала отношение общества. То есть, Бог есть или нет, дело каждого. Хочешь – верь, хочешь – не верь, хочешь – верь, смейся над ним. То есть, примерно то пришло к тому же, к чему пришла когда-то римская официальная религия. Все слабости и все минусы официального христианства оно испытало на себе. И при этом попытка вот этой установления гегемонии на национальную церковь привела только к тому, что в итоге даже внутри самой Италии, которая и есть, по идее, национальная такой, как бы, такой, что называется, семейный бизнес папских, папской курии, уже и там, в общем-то, то есть ситуация была очень противоречивая, и уже в эпоху наполеоновских войн одного и того же папы может чествовать патриотически настроенные массы, а потом бросать его в гроб в Тибр. То есть тут как повезет, как говорится. Но, тем не менее, в общем-то, французская революция поставила, то есть первая точка — английская буржуазная революция, и последняя точка — это французская революция, после которой церковь испытывает на себе полностью гнет государства. Ситуация немного исправляется, как вы знаете, закончились все эти игры в революцию, бесконечная рубка голов друг другу во имя человечества. Пришло к власти нового, уже настоящего тирана, Наполеона Бонапарта, который, в общем-то, вот отношение папства с Наполеоном — это отдельная глава, потому что, с одной стороны, папство себя исчерпало. Папа Пий, который изо всех сил сопротивлялся тому, чтобы Наполеон сделал его своим придворным капелланом, по факту, в общем-то, стал придворным капелланом. Ну, как вот по этому поводу пишет как раз таки вот Ено, как реально мыслящий политик, понимал, что без опоры на сильную светскую власть у него вообще шансов нет. С другой стороны, тоже все сложно, потому что и Наполеон, когда... То есть там был такой конфликт, который то приводит к вспышке взаимных вот этих претензий. Папа отлучает Наполеона от церкви. Наполеон очень спокойно и прагматично отвечает: я не потерял от этого ни одного католического солдата. Потому что его авторитет в армии был куда больше, чем авторитет папы для его солдат. Но при этом Наполеон в какой-то момент своей карьеры, по мере того, как он из обычного сотрудника директории превращается в полноценного императора, вот тут он и понимает, что да, офицерский корпус Наполеона были посвященные атеисты. Аристократия, которую поддержала, бывшая вот эта вот французская аристократия, которая теперь стала уже наполеоновской аристократией, в общем, тоже. Но остаются огромные массы, причем не только во Франции, в Италии, которую контролирует Наполеон, в Испании, которым пытается контролировать, там партизанская война не затухает, в той же Швеции, в конце, Швеция это больше протестантская страна, но даже и в Германии на тот момент, которая представляется в леопардовую шкуру, не так уж и мало католиков. И вот тут, например, он понимает, что ему нужен какой-то намного более эффективный инструмент управления массами, чем выдумки каких-то вот этих вот совершенно оторванных от реальности вот этих просвещенцев, которые экспериментировали, а ничего, скажем так, взамен старому доброму католичеству с его праздниками, с его идеями нельзя взять и выдумать людям новый смысл жизни. Особенно, когда он уже кем-то выдуман до них и уже, слава богу, 17 веков существует в их сознании. И уже Наполеон подтягивает к себе папу. Но в отличие, когда Наполеон короновался, то есть тут как бы тоже очень интересный момент. Раньше Карл едет в Рим короноваться, и да, это победа над папой, то что он приехал, давай ко мне корону. Теперь уже, извините, к Наполеону, давай приезжай ко мне и одевай на меня корону. Но все-таки ты приезжай, мне нужно опереться на авторитет вот этих вот послушных масс верующих людей. И папа едет. У папы вариантов нет. В общем, там была очень интересная и сложная история взаимоотношений. В принципе, можно говорить, что к моменту коронации Наполеон папу победил. Потом, как, все, как всегда, все испортили русские. Потому что, когда он пошел на Москву походом и получил очень серьезный удар, у него пошатнулся и его авторитет тоже. И вот тут уже Наполеон нуждается, вот тут папа, который до того там сидел чуть ли не как там какой-то придворный капеллан, Наполеон идет и беседует с папой уже, ну не то, что, конечно, никак равный сам, ни в коем случае, но уже, по крайней мере, никак с кем-то из тех, кто просто может им помыкать как пешкой. Ну, как бы вот, когда шандарахнет генерал Мороз, то тут тревога начинает задуматься. Ну и в целом стоит отметить, что вообще-то, как бы вот, хотя история взаимоотношений как бы Наполеона Бонапарта и папы Пия показывает, что папство по всем пунктам проиграло по-настоящему сильной светской власти, и светская власть понимает, что как бы они сейчас не куражились над побежденным папством, а без церкви обходиться не получится. И одновременно стоит отметить еще один факт, который играл роль, в общем-то, и в России, и в Европе. Наполеоновские войны окончательно поставили точку на этих всех красивых благоглупостях веры в человека, потому что тут человек убивает миллионами радостно, день за днем. И наполеоновские войны показали то, что, в общем-то, ну, Европа еще не успела привыкнуть к настолько кровавым войнам. Они-то и раньше были кровавы. Действительно, та же там 30-летняя война или 100-летняя война, потому что было меньше крови. Да не меньше. Но когда это ставится на поток, ну что такое наполеоновские войны? Во-первых, это эпоха массовой печати, массовая промывка мозгов. Во-вторых, эпоха массовой артиллерии. Когда народу убивали столько, скажем, за 5 лет, сейчас положили в один день. Ну, как бы легче не стало. Что за 5 лет, что за один день народу много. Но сам факт, сам масштаб военных действий. И, в общем-то, 19 век, как ни странно, вот по мере, то есть тут даже, в общем-то, можно говорить о том, что по мере того, как папство теряет политическую власть, и папы вынужденно оставляют возможность контролировать политику, на что они сосредоточат свои силы? На непосредственно управлении церковью. И хотя вот уже в середине 19 века ну, никто так не пытался, как Наполеон тогда просто ввел, скажем, условно, там 4 батареи или 6 батареи в Рим, и наставил их на папу, и попробуй с ним поспорить. Здесь папство уже, в общем-то, видимо, само осознало ситуацию. Но, тем более, оно пользуется тем, что после наполеоновских войн общество, ну, скажем так, маятник шагнулся в другую сторону. От тотального атеизма 17-18 века 19 век приходит к интересу, к мистике. Да, это был, конечно, интерес не к восточному христианству, а именно мистике. Но в этом католицизм был как раз-таки и силен. Эти вот все мистические мечтания, а вот эти все духовные поиски, им было что предложить этой части общества? С одной стороны. С другой стороны, они начинают активно использовать, в частности, интерес к какому-то вот такому уже преображенному лику христианства. Пишутся книги там о Христе, вот такие вот такие вот католические, романтические. Это вот как раз тот посыл идеологический, с которым так сурово и активно боролся Игнатий Брянчанинов у своих духовных чад. Католичество делает Христа модным. И оно его делает
сейчас
таким.
Да,
совершенно верно. Разумеется, это образ не Христа Вселенских соборов. Тот образ, который будет востребован и не только в народных массах, но и в образованной части общества. Но в целом 19 век это еще и продолжается борьба вот этих вот нарождающихся революционных движений, социализм и коммунизм уже теперь заговорил о себе. И тут католичество изначально встало опять-таки в позицию сопротивления. То ли это чутье на интересы большого капитала, то ли это скорее увидели то, что во французской революции все эти красные флаги привели к активному истреблению, в том числе и верующих каких-то там интеллектуалов. Соответственно, это враг априори. Но так или иначе, католическая церковь предсказуемо, естественно, на этой борьбе между социализмом, там, какими-то вот этими новыми революционными движениями и большим капиталом, становится на сторону большого капитала. Из значимых пап, тут, пожалуй, у нас только один Лев XIII, который, в общем-то, да, вот, попытался восстановить баланс сил в католическом мире. Но надо сказать, что ведь в целом папство в этот момент выступает как такая антилиберальная сила. То есть и против революции, но и против буржуазного вот этого протестантского по своей сути общества. И в итоге католичество уходит в некое такое духовное гетто. То есть для тех, кому оно симпатично, оно раскрывает весь свой потенциал. Но вот уже идти в наступление и захватывать у него в данный момент сил нету. И окончательно, то есть получается, по мере того, как папство теряет власть в этом мире, окончательно вот эта вот точка, скажем так, водораздела, когда оно свою власть внутри католического мира закрепляет до абсолюта. Это Первый Ватиканский собор 1869-80 годов. Первый Ватиканский собор, который провозглашает догмат о непогрешимости папы экс-католи. То есть, по мере того, как мы видим постепенная утрата папством силы вне церкви, также постепенно из церкви уходят все те силы, которые могли бы сопротивляться и устраивать Янсенинские революции и пересмотреть позицию папы, в итоге остаются те силы, которые в этом как раз таки и нуждаются. Непогрешимый твердый авторитет. Это да, это уже догмат. Но заметьте, 19 веков к этому шли. 19 веков. Не так-то быстро, надо заметить. Ну и в целом, заканчивая разговор, когда заканчивается 19 век? Ну, с точки зрения вот не календаря, а
логики.
Первая мировая война. 14 год. Можно сказать, что 20 век начался Первой мировой войны. 14 год этого раздела. Так вот, в Первую мировую войну папство выступает еще как некая сила, которая пытается всех помирить. Ну, особо роли, конечно, не играет. Но хотя, вот как современные католические авторы пишут, его позиция, по крайней мере, могла вызывать некую симпатию. Да, надо иметь в виду, что Первая мировая война – это у нас война, которая как раз-таки продемонстрировала то, что на карте Европы, помимо традиционных, давних сверхдержав Англии, Франции, теряющей уже теперь Италии и потерявшей уже теперь свой авторитет России, появляется новая, по-настоящему мощная сила. Это Германия. Германия, которая в 19 веке, благодаря Бисмарку, сплотилась из этой вот лоскутного одеяла в один мощный кулак. Это уже теперь действительно германская нация. Не множество маленьких всяких там брауншвейгских, саксонских, остно-кабрусских династий, а это единая Германия. И надо заметить, что этот процесс шел одновременно с культуркампф, то есть преодолением влияния католичества внутри страны. Это отдельно тоже, как бы, у нас уже нет времени разбираться, аппликация, но это была очень долгая, ничуть не менее напряженная борьба папы и Бисмарка, чем папы Наполеона. И точно так же, хотя формально папа считает на момент вот, как бы, окончания культуркампф, что позиции в стране отстоены католиками. Да, действительно, вплоть до 30-х годов в Германии и позднее вот Веймарская республика, и, в общем-то, даже на момент прихода Гитлера к власти, католиков было не большинство, но они все еще играли там некую роль. Но, опять-таки, национальные интересы страны будут превалировать над интересами общепапскими, скажем так. Да, и вот 20 век. 20 век ставит вторую точку в этой всей длинной истории, потому что после того, как уже в 70-х годах папское государство потерпело полный разгром, его ситуация была, ну, в общем-то, вопрос подвешенный в воздухе, и точку ставит Муссолини. 14 февраля 29 года, то есть уже после окончания Первой мировой войны, 14 февраля 29 года, так называемые латеранские соглашения. По сути дела, это капитуляция папы как светского монарха. Латеранские соглашения оставили под властью, в общем-то, тут и возникает город назывался Ватикан внутри Рима, 1,5 квадратных километра. Да, вечный нейтралитет подписан. То есть папа обязуется поддерживать вечный нейтралитет. Но при этом надо заметить, что если внимательно почитать соглашения эти, то там, в общем-то, шла речь про очень серьезные суммы. То есть Муссолини выплатил там, я уже не помню, сколько миллионов лир он выплатил единовременно. И, извините, миллиард лир, если мне память не изменяет, в качестве займа для нужд папского двора. То есть, в общем-то, на тот момент и в 20 веке папский банк, это все еще такая достаточно... Да, там были кризисы свои, там были свои проблемы, но это все еще такая достаточно серьезная организация. И второй момент, это то, что к началу Второй мировой у Ватикана была достаточно развитая сеть своей агентуры, разведагентуры. То есть, возможно, он уже не мог контролировать напрямую, но уже информацию он получал. Но это все было нивелировано тем, что политика, в общем-то, вот отдельный вопрос, это политика Ватикана по отношению к фашистам. Дело в том, что к фашистам сам социалистам. Фашизм там сложнее, потому что Муссолини был прагматиком, он прекрасно понимал, что в насквозь католической Италии устраивать прямые гонения на католичество не совсем здраво. Тем более, плюс, вот, как бы, и там не было, в отличие от той же, например, Германии, ни в Италии, в Испании так и вообще активно поддерживали католики именно Франко, потому что альтернатива какая? Коммунисты. С совсем другим отношением к религии. Потом Франко, естественно, не во Франко, профашистский режим. Они его поддерживали. В Италии, скажем так, политика была достаточно противоречивая и, в общем-то, не очень продуманная. Но пытались удержать лицо. А вот в Германии их национал-социалисты, конкретно Гитлер, банально перехитрили. То есть, как вот пишет этот немцы исходили из версии, что бумага все стерпит. Подписать надо все что угодно. А когда они добились настоящей власти, то все попытки там как-то противоречить, во-первых, они не играют никакой роли, потому что авторитет национал-социалистической партии будет заведомо выше, чем авторитет католической церкви. А во-вторых, что более важно, извините, вы уже подписали соглашение. В обмен на то, что, допустим, Гитлер обязуется не преследовать пап, если что-то, они обязуются там не запрещать католикам вступать в национал-социалистической партии, допустим. А потом, когда уже просто банально эшелон уже ушел, то все попытки как-то отыграть назад сталкивались с тем, что папа просто уже был вынужден сталкиваться с тем, что сейчас, в ответ на такую реакцию, католиков объявят врагами. Начал преследовать их уже всерьез. И противопоставить этому ничего не смог. Поэтому по факту получилось так, что верхушка отмалчивается, массы католиков молчаливо осуждают верхушку и действуют в зависимости от своей совести. И получается это в полной программе от национал-социалистических властей. С гестапо все-таки плохи. Поэтому да, католики шли в концлагеря, которые там активно укрывали евреев. Католики терпели все проблемы, в общем-то, церкви. По большому счету, откровенно говоря, можно сравнить политику Советского Союза по отношению церкви и политику Гитлера, потому что и там это абсолютно прагматичное государство, которое строит свою доктрину и свою идеологию на нецерковных принципах совершенно, но при этом церковь проще держать у себя, у сапога под контролем, нежели полностью узрять ее в подполье. Поэтому, но при этом всю церковь на свою сторону не перевлечешь. Поэтому держим за шкирку власть и с помощью этой власти хоть кого-то контролируем из клириков. Все остальные как повезет. Прихлопнем, нет. Ну, соответственно, такая же ситуация там была. При этом, ну, вообще в целом гитлеровская администрация, она очень прагматично в этом смысле вела, потому что когда, например, они пришли в Россию, они стали открывать храмы православные. Почему? Да просто потому, что раз наш противник это эти куни, у них операция. У себя, наоборот, прижимают, чтобы не мешали промывать мозги молодежи и так далее, и так далее. То есть действуем по обстоятельствам. Прагматично, просто потребуется, подпишем, потребуется, сожжем, плюнем и забудем. Все просто и понятно. Ну, в итоге это закончилось, как известно, тем, что союзники высаживаются, начинается разгром фашизма. Как только папский дворец в Италии освобождается, папа начинает говорить более свободно. Там уже там один папа умер. Причем там играло еще роль то, что в этот момент папы все еще из, скажем так, из аристократии итальянской. Уже потом, в середине 20 века, к власти начнут приходить папы, которые условно там родились там, в семье сапожника, в семье там, служащего, как там Карл Войтыла и так далее. И, в общем-то, опять-таки, с окончанием Второй мировой, по мере освобождения Европы союзниками, папа начнет говорить более демонстративно, осуждая фашизм и поддерживая союзников, но отнюдь не коммунистов. Почему? Ну, понятно почему. Потому что сейчас сил на стороне Локона. И потом в какой-то момент откровенно уже идет соглашение, то есть когда, не помню, то ли Трумэн, то ли кто-то из... Да, по-моему, Трумэн. Из администрации, в общем-то, держав-объявительниц западной стороны, предлагает папе формально поддержать сдерживание вот этого безбожного коммунизма в странах Атлантики. Естественно, католичество идет, в общем-то, в этом русле. То есть здесь, в общем-то, можно видеть, что католичество, с одной стороны, пытается быть мейнстримом, чтобы его как можно больше людей признавало за свою идеологию. Но с другой стороны, оно становится заложником ситуации, когда, помните, как диалог в книге, а за кого церковь? Как обычно, за победителей. Кто победит, того он и... Потому что нуждается в голосе. Если ее штабилируешь на всемирную власть, нужно опираться на голос большинства. Но, правда, не все так настолько было вот настолько удручающе, потому что в какой-то момент все равно папство начинает вставлять некие тормоза. Потому что уже в середине 20 века происходит еще одно очень важное событие. Во-первых, в 39-м году все-таки был, да, напомню, что в 39-м году был осужден и коммунизм, и фашизм в равной мере. Ну, это же особо роль не сыграл. А вот отношение к католикам в Советском Союзе под субботами, конечно. Особенно полякам, которые потом оказались в советском блоке. Но это отдельный основной вопрос. Важно другое. В середине 20 века папство начинает, собственно говоря, закрывать, с одной стороны, вот те тенденции богословские, которые у них назрели еще в 19 веке. То есть, в частности, 53-54 год, догмат о Вознесении Божьей Матери и непорочном зачатии. Позднее мы разберем их более подробно. А пока вас надо иметь в виду, что, в общем-то, для православного мира это был сигнал того, что католичество окончательно идет своим путем в сторону от вселенской традиции. А с другой стороны, именно в середине 20 века католичество начинает чувствовать острую необходимость соответствовать тенденциям вот этого равенства, братства, гуманизма, демократии, мира во всем мире. И начинается процесс, который получил название «аджорнаменто», по-русски «обновление». И если у нас в России этот процесс тоже имел место, он тоже начался в конце 19 века, но уже в начале 20 века потерпел серьезное поражение сначала богословские на соборе 17 года, а потом за счет того, что обновленцы активно поддержали коммунистов, и тем самым, во-первых, они проиграли идеологически, во-вторых, они проиграли технически, потому что как только они выполнили свою роль, на них большевикам вот, точно наплевать, как на всех остальных. А вот в католичестве, наоборот, эти тенденции победили. Что такое обновленчество? Прежде всего, это предельная гуманизация, это опять разговор о правах человека, но в отличие от протестантов, обновление в католичестве, ну да, запиши, пожалуйста, значит, ключевая для нас фигура – это Иоанн 23, который, собственно говоря, и умер во время проведения этого собора. 62-65 год, Второй Ватиканский собор, в их терминологии 21-й Вселенский. 62-65 год. Да, у них, конечно же. У нас была долгая дискуссия, участвовали, потому что пригласили. То есть это обновления и огромную роль играли экуменические контакты. Именно в этот период папа летит в Грецию, встречается. Он тогда активно очень участвовал, пытался на Ближнем Востоке послужить таким всеобщим гарантом мира. То есть папа теперь понимает, что уже вот этот вот большой такой железный кулак не работает. Теперь он, мы за мир во всем мире, мы демократия, мы за права человека. Максимально такая фигура, которая всех примиряет, всех обновляет.
Опять популизм.
Проблема, да, популизм, в общем-то. Но в чем проблема? Он летит на Ближний Восток, сначала летит к арабам, извиняться за крестовые походы. Было, мы были неправы, погорячились, это вот все. Потом летит к евреям, извиняться за гонения. Потому что евреи с арабами тоже воюют. И когда они сначала были у арабов, потом к евреям, еврейцы понимают, это очень уже холодно. В общем, там своя заморочка была. Но суть не в этом. Главное то, что для огромной части католиков это, в общем-то, то, чего они ожидали. Да, католичество поворачивается лицом, так сказать, к современным тенденциям. Но для консервативной части католиков это наоборот. Предательство тридента, предательство не просто каких-то текущих интересов римской курии, а предательство христианство в том, в той форме, в которой католики его знают. Ну как это объявить то, что иудеи тоже на самом деле возлюблены Богом, и вот это вот все, они это просто не могут признать. Плюс пошла литургическая реформа. Но правда единственное, что, конечно, уже в тот момент от папства ожидали, ну если не женского священства, то по крайней мере легализация абортов. Еще более остро стояла проблема разрешения разводов. Вот тут уже папство пошло наоборот консервативную позицию. Запрет аборт, это Humana Vitae, там была энциклика. И с разводами это вообще все сложно, потому что там еще осложнялось тем, что согласно вот этим всем долгим процессам переговоров между светской и церковной властью в Италии, ну, как бы итальянское законодательство, оно очень завязано на католичество. Поэтому какое-то время в Италии реально были запрещены разводы. Но зная горячий характер итальянцев, не тут догадаться, сколько было проблем злоупотреблений из-за того, что люди ставили цели обойти эти законы как-нибудь, не нарушая закон. Вот. Ну, в общем-то, можно говорить о том, что католичество после 65 года это вот такая активная попытка идти в русле современных тенденций, но сохраняя свое лицо. У них не получается быть такими упертыми и невзирая ни на что консерваторами, как православная традиция, но и откровенно идти впереди этого прогресса, или скорее регресса, как протестанты, с венчанием гомосексуальных пар, с открытым женским священством и так далее, они тоже не могут, потому что в их случае это будет уже выстрел себе в ногу. Но при этом католичество продолжает использовать те наработанные за века возможности, которые они пока еще не растеряли. Потому что, как ни странно, но, например, он был прав. Мир нуждается не только вот в этом бесконечном празднике жизни, можно все, что хочется, но и в какой-то здравой силе, которая способна запрещать. Почему, например, вот если немножко отвлечься, мы будем говорить в следующем полугодии про бум индуистских сект на Западе. А почему, казалось бы, в эпоху, когда там make love not war, вот это вот все, люди увлекаются учениями заведомо более жесткими? Интерес к православию тоже даже возникает в Америке, там где-нибудь в Гарварде, условно. Почему? Потому что когда человеку всегда все разрешают, говорят, да, это Бог благословляет, это и есть католичество. Ну, банально просто не надоест. А где здравый запрет? Где... Где граница? Где та сила, которая скажет, нет, вот так нельзя? На самом деле, в том-то вся и проблема католичества 20 века, 21 пока мы, конечно, ну, не будем говорить, в 20 веке, например, безусловно, будь католичество вот той силой, которая, невзирая на прямую угрозу, бросит вызов, возможно, потеряв на тот момент... много чего потеряв, оно бы сохранило свое лицо, как та сила, которая, скажем так, ее не купишь. А в текущей реальности мы видим, что всякий раз, как и ранее, они пытались исходить из интересов как бы вот своей политики, и как бы вот тут вот, ну выгоднее нам промолчать там про Гитлера, а тут выгоднее что-то. И в результате, в общем-то, как вот сила, которая может быть по-настоящему авторитетной для неверующих, она то тут, то там теряет свои позиции. А как раз-таки восстанавливают такой авторитет те католические священники, которые, невзирая на такое вот соглашательство, на такой какой-то сервилизм, действуют как вот такая вечная консервативная христианская сила, которая говорит о том, что хорошо, что плохо, ориентируясь не на то, на что запрос в обществе, а на то, что сказано в Евангелии. Ну, начало 21 века, как вы помните, это вот серия скандалов, связанных с каким-то злоупотреблением финансовыми. Опять-таки, потому что раз уже это действительно крупная, серьезная финансовая организация, то все эти финансовые кризисы будут по ней бить. Во-вторых, нравственные скандалы. Ну, в принципе, вот последняя буквально секундочка, ну, можно сказать, что закончили. Я пытался ориентироваться на свои часы. Да. Ну ладно.